Константин Буланов. Вымпел мертвых. Балтийские комбинаторы. Пролог. Закончившаяся капитуляция Японии война оставила после себя вроде как одержавший верх России не только огромные финансовые потери, опустошенные арсеналы, тысячи безутешных вдов и сирот, но и четкое понимание необходимости вносить немалые корректировки в устройство армии и флота, как с организационной точки зрения, так и с технической стороны. Увы, но старые генералы и адмиралы, выросшие во времена парусного флота и штыковых атак, уже не удовлетворяли требованиям ведения современного боя. Однако именно они и обучали новое поколение молодых офицеров с учебной скамьи, прививая тем догмы, коим уже не было места в армии и флоте, что желали бы претендовать на звание современных. Более того, именно они до сих пор занимали все высшие командные должности, и поделать с этой проблемой было попросту нечего, поскольку замены им, за редким исключением, не имелось вовсе. Так что вроде как грозные, могучие и победоносные вооруженные силы Российской империи на самом деле являли собою самого натурального колосса на глиняных ногах. Совершенно устаревшая тактика и разработанное под нее вооружение никак не отвечали тем вызовам, что уже вскоре должны были обрушиться на страну по злой воле неспособных поделить мир соседей. Но и внедрять в солидных масштабах что-то революционное виделось невозможным, как в силу отсутствия на это средств, так и в силу неготовности малограмотных нижних чинов. Впрочем, как и офицеров, правильно применять все эти новшества. В той же армии многие из них, кто по незнанию, а кто от общей расхлябанности, умудрялись приводить в полную негодность даже надежную, как лом, трехлинейку. И это среди лучших из лучших, что были отобраны и дополнительно обучались для участия в боях с японцами. Тогда какими же являлись все остальные? Страшно подумать. Нет, конечно, не все действующие солдаты или же рекруты с ратниками могли поразить начальство разве что своей совершеннейшей безграмотностью. Встречались среди них и вполне толковые люди, но таковых тут же определяли в артиллеристы, пулеметные команды и связисты, так что на долю линейной пехоты приходился минимальный процент легко обучаемых и ответственных индивидуумов. Про катастрофический некомплект в полках унтер-офицеров, способных обучать новичков на собственном примере, не стоит даже вспоминать. А те, кто имелся, по большей части могли передавать рекрутам лишь особенности армейской жизни, в которой они успели повариться сами, но никак не умение воевать, по причине неимения онных. Да и на флоте тут и там встречались настолько досадные аварии, причиной которых являлись откровенная безграмотность, царившая даже в среде унтер-офицерского состава, что хотелось хвататься за голову и рвать из нее волосы. Уж сколько тех же водотрубных котлов оказалось выведено из строя по причине организации их некорректного питания водой и углем, теми, кто прежде обслуживал исключительно огнетрубные аналоги, не смог бы сказать, наверное, никто. И ведь свалить всю вину исключительно на них было бы в корне неверным шагом, поскольку при переводе на работу с новым, невиданным ранее оборудованием любого человека следовало сперва обучить должным образом. А это упущение уже было на совести высшего командного состава, подавляющее большинство представителей которого совершенно не разбиралось в особенностях технического устройства веренных им кораблей. Цветущая на флоте кастовость попросту разъедала, словно ржавчина металл, этот самый флот изнутри. И таких малограмотных, необученных, не желавших расти над собой были миллионы. Миллионы армейцев, моряков и резервистов, которые не умели даже стрелять из винтовки по причине отсутствия должной практики, так как патроны стоили немалых денег, а этих самых денег армии вечно не хватало, впрочем, как и флоту. При том, что именно их содержание сжирало четвертую часть государственного бюджета. Того самого бюджета, который с превеликим трудом удалось сохранить профицитным в тяжелых для империи 1904 и 1905 годах, и который виделся совершенно недостаточным для покрытия очередных оружейных программ. Программ, потребность которых не просто настала, а созрела, перезрела, упала на землю и уже начала покрываться гнилостными пятнами. Ведь если если с новыми трехлинейными винтовками и станковыми пулеметами дела обстояли худо-бедно неплохо, то личное оружие офицеров и вообще вся артиллерия требовали скорейшей замены на современные образцы в самое ближайшее время. Флот же вовсе вступал в период кардинального преобразования и перехода на следующий этап эволюции. При этом все еще не был окончательно решен крестьянский вопрос. На внутреннем рынке начались нехорошие игры с ценами на самое необходимое стране сырье по причине образования первых консорциумов, управляемых зарубежным капиталом. Казнократство цвело и пахло во всех сферах жизни населения, а сами простые обыватели вовсю жаждали перемен к лучшей жизни, причем жаждали получить ее здесь и сейчас, чего ни нынешняя власть, никакая другая не могли бы им дать при всем желании, ведь законы рынка еще никто не отменял. Пытался как-то воздействовать и регулировать? Это да, но не отменял. И на фоне всего этого вдобавок приходилось отбиваться от заманчивых предложений внешних врагов и друзей, различия между которыми порой совершенно стирались, а методы убеждения напоминали откровенное выкручивание рук. Вот только без них тоже было никак не обойтись. Ни в военной, ни в политической, ни в экономической сферах жизни. Мало того, что многие технические сложные изделия до сих пор не производились на территории России и ввозились исключительно из-за рубежа, так еще львиная доля бюджета формировалась на прибылях, получаемых с внешней торговли. А для любой войны, что прошедшей, что текущей, что будущей, требовались деньги. Деньги и еще раз деньги, которых постоянно недоставало. К 1 января 1905 года Российская империя, имея внешнюю задолженность перед французскими, бельгийскими, английскими, немецкими и американскими банкирами в 1 миллиард и 398 миллионов золотых рублей, сама выступала кредитором для двух соседних империй – японской и Цин, кои были обязаны возместить ей контрибуции и полученных ранее кредитов на почти такую же сумму. Вот только погрязшие в жесточайших экономических кризисах азиатские государства, если и могли где-нибудь достать деньги для погашения образовавшихся задолженностей, то только у тех же европейских и американских банкиров, давними должниками которых они и так являлись не одно десятилетие. В общем, даже после проведенной правительством страны восходящего солнца принудительной конфискации у населения и банков всех золотых иен, Россия не смогла получить от Японии потребного ее экономике драгоценного металла свыше того, что добывалось на ее территории ежегодно. Многое, конечно, оказалось заранее припрятано рачительными хозяевами. Многое заранее ушло в качестве оплаты за поставленные во время войны материалы и вооружения. Но даже так, 32 с копейками тонны золота выглядели откровенной насмешкой над победителем, которому и забирать-то у разоренной войной страны виделось более нечего. А деньги Российской империи были ой как нужны. Впрочем, как и всегда, ведь одолев одного противника, она не избавилась от непрестанного давления со стороны ведущих европейских держав. Пусть даже с немцами вышло заключить новый договор о таможенных тарифах и поделить зоны влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пусть изрядно перепугавшиеся подобного сближения французы отныне сами предлагали взять у них очередной кредит под пустяшный процент. Пусть понесшие огромные финансовые потери и лишившиеся очень полезного исполнителя англичане продолжали торговать с Россией, как ни в чем не бывало. Нагнетаемое международное напряжение попросту чувствовалось в воздухе. Слишком уж добротные зубки смогла продемонстрировать в завершившейся войне Россия, чтобы военные и политики прочих мировых держав могли продолжать чувствовать себя относительно спокойно. Англичане более чем ревностно отнеслись к размещению на российских верфях заказа со стороны Германии на постройку 4 аналогов броненосного крейсера «Слава», что показал себя великолепным прерывателем торговли и убийцей крейсеров. Да, каждый подобный корабль выходил изрядно дорогим, но, как показала практика, свою роль он отыгрывал на все 200%, а выделять по броненосцу на охрану каждого транспорта не представлялось возможным. К тому же, обладающая огромными ресурсами Россия сделала первый значимый шаг для выхода на внешний рынок в той самой отрасли, кою англичане прежде полагали своей вотчиной. Пусть не через 5 и даже не через 10 лет, но уже через 15 она могла достичь того уровня развития производства, производства, когда окажется возможным подвинуть в сторону английских корабелов за счет более дешевых ресурсов и рабочей силы. И это пугало, ведь вся мощь Британской империи зиждилась на ее морском превосходстве над всеми прочими странами мира, том самом превосходстве, что уже дало заметную трещину из-за боязни подводных лодок, кое начала гулять по Адмиралтейству и на фоне которой даже Балтийский позор отошел на второй план. Откровенно напряглись и немцы от того, что победа над японской армией, построенной по канонам германской, была достигнута без привлечения тех войск, что защищали западные рубежи Российской империи. Да еще и как минимум трехкратное превосходство японцев в живой силе оказалось совершенно недостаточным при штурме заранее подготовленных оборонительных позиций русских. А крепости у последних на границе с Германией имелось вдосталь. Так что идея быстрой победоносной войны в ситуации с Россией стала видеться уже не такой реальной, как было прежде. Да и с Францией тоже. Французы же тряслись от того, что сами бросили своего союзника в столь тяжелый для русских момент. Пусть даже по заключению еще прежним российским императором соглашению дружить предполагалось исключительно против общих врагов в Европе, им хотя бы ради приличия следовало продемонстрировать всемирную поддержку Российской империи на политической арене. Во всяком случае, в центральных российских газетах время от времени проскакивали статьи, делающие акцент на столь некрасивое поведение, вроде как пока еще союзника. А после же задавались вопросом, нужны ли России такие друзья. Было попытавшиеся сунуться в большую европейскую политику американцы, чей президент предложил свою кандидатуру в качестве посредника для мирных переговоров между Россией и Японией, тут же получили отворот-поворот с предложением заниматься проблемами своего континента. Естественно, это не пошло на пользу их политическому весу в мире, что и так был изрядно пошатан по итогам недавней войны с Испанией. И даже их грандиозная кораблестроительная программа, по которой менее чем за десятилетия уже вступили в строй или находились в постройке три десятка одних только броненосных кораблей океанской зоны, оказалась самым натуральным пшиком по причине рождения нового класса кораблей – линкоров. Правда, о последнем факте еще мало кто знал или хотя бы подозревал, отчего те же немцы с англичанами тратили сотни миллионов марок и десятки миллионов фунтов стерлингов на достройку устаревших еще до спуска на воду эскадренных броненосцев и броненосных крейсеров, чем прежде славилась российская кораблестроительная школа. Но если все указанные выше игроки были недовольны сложившимся положением дел, то в Османской империи испытывали откровенный ужас. Мало того, что сама блистательная Порта находилась в глубочайшем социальном, политическом и экономическом кризисе, выхода из которого в ближайшей перспективе не было видно, так еще русские распробовали свою накопленную за последние десятилетия силу. Силу, которую можно было бы приложить для осуществления давней мечты всех российских императоров о возвращении Стамбулу наименование Константинополя со всеми вытекающими последствиями. И противопоставить России сами османы могли уже мало что. В армии царил жесточайший некомплект винтовок и дефицит патронов, а не самый могучий флот устарел уже на 30 лет. Вот и оставалось им дрожать, да надеяться на нежелание готовящихся к противостоянию друг с другом европейских держав позволить северным варварам укрепиться еще больше. Именно в такой обстановке Российская империя вступила в подготовительный этап к началу неизбежной мировой войны, становиться в которой жертвой ей уже было не суждено. Не для того столь многие люди прикладывали столько усилий, дабы перевести ее на новые исторические рельсы. Глава первая. У России есть только два союзника.
Знаете, какой основной вывод я для себя сделал по окончании войны с Японией? Задал своему гостю явно риторический вопрос император всероссийский. Откуда же мне это может быть известно, Ваше Величество? Дал вполне ожидаемый ответ барон Иванов, принесший обещанный доклад о собственном введении корабельного состава российского императорского флота на ближайшие два десятка лет. Воевать надо чужими руками и желательно за чужой счет. Не стал мучить того ожиданием Николай II, у которого днем ранее состоял совещание с министром финансов. Оставшийся на своем посту Витте, словно лев, дрался за каждый рубль уже сверстанного и утвержденного Государственной Думой бюджета на 1905 год. всячески стараясь не допустить его пересмотра, а ведь уже сейчас выяснялось, что в нем не было учтено многое из всплывшего на поверхность по окончании боевых действий с Японией. Пусть война уже завершилась, но затраты флота даже не думали снижаться, грозя пробить в кармане государства огромную дыру, которую виделось возможным закрыть лишь очередным внешним заимствованием многих сотен миллионов рублей.
«С вашего дозволения, я бы добавил еще один пункт»,
— понимающе улыбнулся Иван Иванович, припомнив лозунг советских военных 30-х годов.
«О, будет очень интересно услышать», — слегка кивнул тому самодержец,
тем самым давая дозволение на озвучивание пришедшей в голову мысли.
«Воевать надо на чужой территории», —
не замедлил с ответом гость из будущего.
«Да, это несомненно так»,
— не смог не согласиться Николай Александрович.
«Но для организации подобного потребны столь громадные средства, что отрыв берет. Мы же ныне не способны обеспечить всем необходимым даже собственную армию и флот. Что уж говорить о принятии на баланс целого стороннего государства, правительство коего вдобавок согласилось бы отвести своей стране роль жертвенной пешки. Но примерно зная, что когда и где произойдет, видится возможным обойтись совсем уж небольшими, на фоне приобретаемых возможностей, суммами».
Пожал плечами барон.
«Вы сейчас говорите о грядущих боевых действиях на Балканском полуострове, по результатам которых ожидается отторжение немалых земель от Османской империи»,
уточнил император, припомнив подготовленный для него список возможных конфликтов, о которых Иван Иванович смог наскрести в своей памяти хоть что-то.
«Вы совершенно правы», — склонил тот голову в знак согласия. «Что уж там произошло в известной мне истории, отчего противники османов так и не смогли отвоевать всю европейскую часть их империи, мне неведомо. Не вникал в эту тему в свое время, но ведь, согласитесь, не воспользоваться столь великолепной ситуацией для лишения турок монопольного права на проливы, а также для автоматического аннулирования всех договоров, связанных с ними, будет для нас настоящей потерей. Боюсь, нам не позволят напрямую вмешаться в данную ситуацию ни Англия, ни Франция, ни Германия. Сколь бы враждебно ни относились они друг к другу, выступить совместно против захвата нами проливов это им не помешает. Прав был мой покойный батюшка, царствие ему небесное», — перекрестился император. «Все они боятся нашей огромности, боятся нашего укрепления. Я сейчас, может быть, выскажу крамольную мысль, но зачем нам самим пытаться захватить эти проливы?»
Барон прекрасно знал о надеждах и чаяниях российских императоров по поводу овладения проливами и возвращения Константинополя в лоно православной церкви. Осознавал он и близкую к 100% вероятность развития указанных императором событий. Уж то-что, а позволить России вновь продемонстрировать на весь мир свое право быть сильным правительством европейских стран позволить себе не могли. Слишком уж бледно на фоне успеха русских начинали смотреться они, да и почувствовавшие за собой силу северные варвары могли прийти к выводу о возможности игнорировать немалую часть интересов их государств при осуществлении своей политической, экономической и военной деятельности, а последнее стало бы для них самой настоящей катастрофой. Не для того управлявшие почти 80% всех финансов Османской империи Франция с Англией делали все возможное для запирания российского Черноморского флота внутри акватории Черного моря, чтобы впоследствии спокойно наблюдать, как русские плюют на все их иезуитские достижения, попутно громя выпистываемого десятилетиями сторожевого пса. Ведь если задаться вопросом, что для нас важнее, заполучить в свои руки тот же Константинополь с окружающими его землями и впоследствии тратить миллиарды рублей и десятки лет жизни на их укрепление, удержание и заселение или полностью открыть проливы для собственного свободного судоходства, затратив на помощь тем же болгарам и грекам пару десятков миллионов рублей. Лично мне на ум приходит именно второе. Учитывая, сколь великие усилия и средства нам в ближайшие десятилетия потребуется затратить на развитие дальневосточных территорий, боюсь, Россия попросту не подтянет освоение еще и земель Османской империи с их крайне недружественным к нам населением.
Да, мне прекрасно известно, что если Россия как-либо дистанцируется от участия в политике кипящего котла Балканского полуострова, то тамошняя политика сама займется нами. Однако, как мне видится, для блага нашей страны желательно максимально дистанцироваться от балканских дрязг, дабы не позволить заинтересованным лицам втянуть нас через них в мировую бойню. А чтобы в случае возникновения конфликта никто не позволил себе заявить, что Российская империя побоялась заступиться за
православных, не будет ли для нас наилучшим выходом создать в Болгарии с Грецией этакий православный буфер? В Греции сейчас правит брат вашей уважаемой матушки, а его наследник вообще наполовину русский, и к тому же православный, в отличие от своего отца. Наследник будущего болгарского престола тоже православный и является вашим крестным сыном. Так что наладить неформальный контакт есть с кем, пусть даже ни тех, ни других нельзя назвать пророссийски настроенными. Пусть все лавры достанутся им, а после пусть они же и бодаются с Австро-Венгрией за право быть первыми на Балканах и грызутся друг с другом за первенство в объединении всех южных славян под своей рукой. А мы, как и все остальные, будем лавировать между интересами уже трех крупных государств, что будут держать столь потребный нам морской путь. При этом лавировать будем, имея не самые слабые позиции, что в Болгарии, что в Греции. А с османов мы в обязательном порядке должны будем стребовать право на беспрепятственный проход проливами наших боевых кораблей под угрозой вступления в войну на стороне ее противников, чтобы оказаться прикрытыми всеми потребными бумажками со всех сторон. Ведь за нашу помощь в войне с османами мы в обязательном порядке должны будем затребовать у болгар с греками такое же беспрепятственное право прохода судов и кораблей. О, это даже будет более чем замечательно.